Есть на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru.
С новостями вас знакомит Вадим Ларченко. Сегодня четверг, 25 сентября. Вы слушаете информационную программу «Свобода в 9». У микрофона Евгения Назарец, за режиссерским пультом Александр Орлов-Сокольский. Главные темы нашей программы. В рамках 63-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН состоялась встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова с госсекретарем США Кондолизой Райс. В Москве убит экс-депутат Госдумы Руслан Ямадаев, брат бывшего командира чеченского батальона «Восток» Сулима Ямадаева. Братья Ямадаевы в последнее время находились в оппозиции нынешнему президенту Чечни Рамзану Кадырову. Прекращено уголовное дело в отношении Владимирской телекомпании по обвинению в оскорблении теперь уже бывшего президента России Владимира Путина. Поводом для разбирательства послужило слово «Путин». Кроме того, основные темы начавшихся суток и минувшего дня в публикациях сегодняшних газет – спортивные новости, самые заметные события в российских мегаполисах. Все это в нашей программе в следующие 50 минут. Итак, в эфире «Свобода в 9». Прошедшая накануне в рамках 63-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН встреча госсекретаря США Кондолизы Райс и российского министра иностранных дел Сергея Лаврова, она стала официальной, по официальной информации, темой их беседы за закрытыми дверями были ядерные проблемы Северной Кореи и Ирана. И при практически полном отсутствии информации о ходе встречи наблюдатели обращали внимание даже на эмоциональное состояние высокопоставленных переговорщиков после беседы. Тему продолжает корреспондент Радио Свобода Юрий Жигалкин.
Даже улыбки на лицах руководителей американского и российского дипломатических ведомств перед первой после российско-грузинского конфликта выглядели, по мнению многих репортеров, искусственно. «Давайте обменяемся рукопожатием, может, после этого репортеры покинут нас?» – пошутила госсекретарь, отказавшаяся отвечать на вопросы. «Вы думаете, этого им будет достаточно?» – подхватил шутку министр иностранных дел России. Встреча прошла за закрытыми дверями и завершилась столь же немногословно, как и началась. Формальными темами обсуждения были иранская и северокорейская проблемы. Смогут ли Россия и Соединенные Штаты найти общий язык по этим проблемам? Вопрос Майклу Раду, сотруднику Филадельфийского института внешнеполитических исследований. Я думаю, в иранском случае Россия ведет откровенную игру. С одной стороны, пытаясь заработать деньги на сотрудничестве с Ираном, с другой, пытаясь убедить всех в том, что без нее решение иранской проблемы невозможно. При этом Москва, я думаю, осознает потенциальную опасность ядерного Ирана. Прежде всего для России существует такая опасность. И в конце концов, я думаю, она подпишется под новыми антииранскими санкциями и без каких-либо заметных уступок со стороны Соединенных Штатов. Да и сейчас, как мне кажется, российская кооперация по этому вопросу уже не слишком актуальна. Время для дипломатических акций, по-видимому, уже упущено. Мы видим, что многолетние попытки договориться, наказать Иран, ни к чему не привели. И сейчас у нас, скорее всего, остается ограниченный выбор. Либо силовая акция, либо мы должны смириться с идеей ядерного Ирана и возможными последствиями этого. После решительного осуждения Соединенными Штатами российского вторжения в Грузию, Москва откровенно предупреждает Вашингтон, что ему лучше снизить градус критики, если он хочет поддерживать нормальные отношения. Насколько, как вы считаете, практичны такие требования? Соединенные Штаты пытаются действовать, исходя из стратегических реалий. Существуют области, где интересы двух стран сталкиваются, и Вашингтон не намерен отступать от своих интересов. Есть немало областей, где у двух стран общие интересы, как, например, в борьбе с исламским терроризмом. И в этой сфере американо-российское сотрудничество неизбежно, поскольку это и в российских интересах. Требовать от Соединенных Штатов другого подхода просто нелепо. Другой вопрос, какой взгляд на отношения с Россией будет доминировать в Вашингтоне, скепсис или стремление к расширению кооперации. Это будет зависеть от того, кто окажется в Белом доме. Я твердо уверен, что в случае победы Джона Маккейна возобладает жесткий реализм. Он хорошо осознает, что собой представляет Россия, и не испытывает иллюзий по поводу намерений ее руководства. Это, как ни парадоксально, может привести к улучшению отношений, если обе стороны будут реально оценивать друг друга. В случае прихода в Белый дом Барака Обамы, скорее всего, он захочет пойти на уступки во имя дружбы, улучшения отношений, и это лишь заронит новые иллюзии в Москве и разбередит ее аппетит. Интересно, что во время выступления в Нью-Йоркском совете по международным отношениям сразу после встречи с Кондолизой Райс, Сергей Лавров, беспрестанно атаковавший в последние недели тех, кто выворачивает, по его мнению, смысл российской акции в Грузии, резко изменил тон своих заявлений. Говоря о том, что Москва готова сотрудничать с Вашингтоном и по иранской, и по северокорейской проблеме, он сказал: «Мы не считаем, что чрезвычайно важные вопросы, требующие разрешения, должны стать заложником эмоций».
Корреспондент «Радио Свобода» Юрий Жигалкин беседовал с американским политологом Майклом Радом о прошедшей встрече госсекретаря США Кондолизы Райс и российского министра иностранных дел Сергея Лаврова. Напомню, она прошла в рамках 63-й сессии Генассамблеи ООН. А сейчас на прямой связи со студией программы «Свобода в 9» главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов. Федор, доброе утро.
Доброе утро.
Первый вопрос вам и как политологу, и как к журналисту, по крайней мере, человеку, имеющему непосредственное отношение к журналистике. С вашей точки зрения, почему так мало осталось для анализа, для того, из чего можно делать выводы, в том числе и журналистам?
Я думаю, что для анализа осталось мало, потому что содержания в этом разговоре было тоже не очень много. Администрация Буша уходит. Ей осталось буквально там, 2 с лишним месяца. И наследие, которое эта администрация оставляет вообще во внешней политике, близко к катастрофическому. А то, что касается отношений с Россией, то, к сожалению, там целый шлейф взаимных обид, разочарований, обвинений в невыполненных обещаниях и так далее. Поэтому я думаю, что на самом деле уже никакого содержательного разговора с этой администрацией у Лаврова ли, Путина или Медведева просто не будет. Теперь уже, как справедливо заметил вот предыдущий ваш собеседник, главное, какую позицию будет занимать следующая администрация.
Но все-таки, если говорить об официально объявленной теме переговоров, ядерная проблема Ирана и Северной Кореи, только ли разные отношения США и России по отношению отношению к грузинской проблеме осложняет эти переговоры?
Ну, прежде всего, да, особенно сейчас, потому что, конечно, вот тот разрыв в представлениях и диаметральные оценки, которые прозвучали в августе этого года, ну, скажем так, отравили всю атмосферу, и говорить о конструктивном сотрудничестве где-то там в отдельных сферах, при том, что общие отношения в таком отвратительном состоянии, довольно трудно. Что касается Северной Кореи, я думаю, что здесь особых разногласий нет. Тем более, что сейчас Северная Корея, почувствовав изменения в мировой атмосфере, опять себя повела очень, так сказать, дерзко. А вот с Ираном, ну, тут есть принципиальное различие в позициях, оно всегда было. То есть никто не хочет ядерного Ирана, но вот опять же сошлюсь на предыдущего вашего собеседника, он сказал, что, собственно, остается мало вариантов, и один из них — это силовое решение. Вот, на мой взгляд, и в России, и в Европейском Союзе при слове «силовое решение» просто у всех волосы стоят дыбом, потому что они это не считают решением. Это приведет к катастрофе, по мнению европейцев.
Спасибо большое, Федор. В эфире программы «Свобода в 9» был главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов. Через минуту продолжим обсуждать встречу российского министра иностранных дел Сергея Лаврова и госсекретаря США Кондолизы Райс. А сейчас в Москве 9:15. Напомню главные новости к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве убит бывший депутат Госдумы Руслан Ямадаев. Коллегия Верховного суда России сегодня рассмотрит кассационную жалобу КПРФ на отказ удовлетворить иск об отмене итогов парламентских выборов. Кандидат в президенты США Барак Обама не поддержал предложение своего соперника Джона Маккейна отложить теледебаты до конца кризиса. Президент США Джордж Буш выступил со специальным телевизионным обращением к американцам по поводу серьезного финансового кризиса в Соединенных Штатах. Таковы главные новости к этому часу. Сегодня в 14:07 слушайте повтор радиожурнала «Поверх барьеров», авторский выпуск Дмитрия Волчика. Воспоминания Елены Петровой-Водкиной, дочери художника. Петр Вайль читает главу из своей книги «Стихи про меня». И традиционная рубрика Дмитрия Савицкого «Джаз на свободе» к 110-летию со дня рождения Джорджа Гершвина. Таковы некоторые темы радиожурнала «Поверх барьеров» сегодня в 14:07 по московскому времени на радио «Свобода». Вы слушаете «Свободу в 9». Одной из главных международных тем и сегодня продолжает оставаться 63-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН. Вчера вечером там состоялись переговоры российского министра иностранных дел Сергея Лаврова и госсекретаря США Кондолизы Райс. Сами участники переговоров практически не поделились никакой информацией об их содержании. Известно, что речь шла о ядерных проблемах Ирана и Северной Кореи. И потенциальные сложности этой дискуссии, по мнению многих экспертов, обусловлены разными позициями США и России по отношению к Грузии. Продолжим тему с известным российским политиком Владимиром Рыжковым. Владимир, доброе утро. Владимир, доброе утро.
Доброе утро.
Итак, на ваш взгляд, как часто еще в международных отношениях России, вернее, не еще, а теперь, будет возникать российско-грузинская проблема как помеха для решения каких-то других задач?
Ну, я бы сказал, что в целом сейчас отношения России с Соединенными Штатами находятся на очень низком уровне, практически на уровне заморозки. И на таком низком уровне они не были никогда с момента возникновения независимой России в 91-м году. То есть даже разногласия по бомбежкам Югославии в 99-м году, даже разногласия по Ираку, они не приводили к такому кризису в отношениях, как сейчас. Сейчас фактически у нас сплошные разногласия. По Грузии, по Украине, по расширению НАТО, по энергетической политике. И более того, эти разногласия начинают уже сказываться даже на тех областях, где у нас, казалось бы, еще недавно была более-менее общая позиция. Например, по ядерной программе Ирана или, например, по ядерной программе Северной Кореи. Администрация после грузинских событий США уже заявила о том, что замораживает сотрудничество в мирном атоме с Российской Федерацией. Сейчас возникают недоразумения даже по МКС, Международной космической станции. Американцы заявили о том, что они будут препятствовать, ну или, скажем так, обсуждать вступление России в ВТО и ОСР опять. То есть очень плохая сейчас ситуация в отношениях, и я думаю, что не только Грузия, не столько Грузия здесь играет роль, сколько в целом нарастание противоречий за все последние годы между Россией и Соединенными Штатами. Поэтому вот эти встречи, которые сейчас проходят, в том числе в Нью-Йорке, на Ассамблее ООН, они, к сожалению, ничего не исправят, потому что кризис в отношениях нарастает. Только что вернулись наши бомбардировщики из Карибского бассейна. Сейчас туда идут наши флоты. Вот. И это все, конечно, не добавляет взаимного доверия и оптимизма.
Но это тот фон, на котором Россия, внешнеполитический фон, на котором Россия сейчас живет и действует. Что касается внутриполитических событий, то они носят и криминальный характер. Вчера вечером в Москве был убит бывший депутат Госдумы Руслан Ямадаев, брат бывшего, опять же, командира чеченского батальона «Восток» Салима Ямадаева. Как вы полагаете, вот это политическое, явно политическое убийство, какую реакцию российских властей может и должно по логике вызвать?
Ну, вы знаете, я даже был немного знаком с ним, потому что мы были коллегами по Государственной Думе. Безусловно, это политическое убийство, не первое политическое убийство в Москве. Не так давно был убит еще один, тоже в Москве, еще один противник Кадыровых, и примерно с похожим почерком он был расстрелян в машине. На Ленинском проспекте, по-моему. Поэтому это означает, что Москва стала чеченским городом, крупнейшим чеченским городом, что в Москве действуют те же законы, которые действуют сегодня, законы в кавычках, и в самой Чечне, что борьба за власть в Чечне, которая идет с оружием в руках, она выплеснулась теперь и на московские улицы, и никто не может себя чувствовать в безопасности. Конечно, реакция российских властей должна быть жесткой, потому что это вещи недопустимые, когда в столице государства средь бела дня, в двух шагах от дома правительства, где заседает бывший президент, а нынешний премьер-министр Путин, убивают бывшего депутата Государственной Думы и одного из самых известных политиков Чечни. Это конечно, экстраординарное событие, требующее экстраординарной реакции. И естественно, что это повлечет повлечет за собой новую цепочку насилия, потому что на Кавказе так принято, что если страдает один клан, то он должен отомстить другому клану. Это породит эскалацию насилия. И, безусловно, это требует немедленного вмешательства федеральных органов в эту ситуацию, для того, чтобы больше такие вещи не повторялись, когда, еще раз повторю, политики, бывший депутат Госдумы и представители очень влиятельной чеченской семьи убиваются средь бела дня на Смоленской набережной в Москве. Это, конечно, чрезвычайное происшествие, требующее жесткой реакции.
Спасибо большое, Владимир. В эфире программы «Свобода в 9» был известный российский политик Владимир Рыжков. И прямо сейчас мы продолжим эту же тему, опираясь на содержание сегодняшних российских газет. В студии я приветствую Валерию Шабаеву. Валерия, доброе утро.
Доброе утро, Евгения. И как раз вот я начну с того, чем на самом деле я хотела изначально закончить, но это повторяет в какой-то мере вот этот тезис Владимира Рыжкова, последний. Пишет «Ведомости» газета о том, что убийство Ямадаева – это вызов руководству страны. Об этом говорит член общественного совета при Минобороне Игорь Коротченко. Это вызов спецслужбам, включая Федеральную службу охраны, в его зоне ответственности, правительственной трассы, рядом с которой произошло убийство. Так что спецслужбы не должны оставлять безнаказанными убийства, ну, как говорит Коротченко, союзников России. Ну, а теперь, что же касается самого этого убийства и версий, прежде всего газеты пишут о том, что в оперативно-следственной группе, работавшей на месте происшествия, все обсуждаемые мотивы преступления так или иначе связывали с противостоянием между братьями Ямадаевыми и президентом Чечни Рамзаном Кадыровым. С апреля этого года, после известного столкновения бойцов Востока с охраной президента Кадырова, братья Ямадаевы фактически находились в подполье, пишет газета «Коммерсант». Напоминает издание о том, что Кадыров публично объявил всех братьев Ямадаевых преступниками, врагами чеченского народа. Бадруддин, младший, Сулим, средние братья были в розыске. И вот только после того, как Сулим и его бойцы батальона «Восток» отличились во время войны с Грузией, Сулима сняли с розыска, но дело против него так и не закрыли. Он был уволен с вооруженных сил тоже уже после этого. Ну, в принципе, что еще можно сказать? Что касается самого этого убийства, Халид, так называли Руслана Ямадаева вот в Чечне, он был мозгом оппозиции Кадырову. Об этом «Коммерсант» пишет со ссылкой на одного из близких друзей братьев Ямадаевых. Сулим реальная сила, но он во всем слушался старшего брата. И убрать Халида — это значит вот нейтрализовать на какое-то время Сулима, а там, глядишь, и до него добраться. Пишет еще «Коммерсант» о том, что спецоперация против врагов официального Грозного началась не вчера, и имеется в виду тут вот не убийство Мавлади Байсарова, о котором упоминал Владимир Рыжков, и о котором напоминают и все газеты также. А вот 17 сентября в Старопромысловском районе чеченской столицы было совершено покушение на командира спецбатальона «Запад» Беслана Элимханова. Так что вот еще один эпизод. При этом «Время новостей» пишет о том, что на самом деле 2 месяца назад где-то уже из Чечни в Москву, это со ссылкой на одного из братьев Ямадаевых, ИСУ, были отправлены 2 машины с близкими родственниками ваххабитов, погибших в стычках с батальонами, с бойцами батальона «Восток». И задача была одна – убить старших братьев Ямадаевых. По словам, простите, ИСУ, эту информацию семья передала в ФСБ и ГРУ Минобороны, но реакции вроде бы не последовало. При этом «Коммерсант» что еще отмечает? Константин Затулин, заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ и связям с соотечественниками, предостерегает от поспешности в этом вопросе, поскольку отношения между Кадыровым и Ямадаевыми хорошо известны, и кто угодно мог воспользоваться вот этими отношениями, этой ситуацией, чтобы дестабилизировать обстановку в Чечне. О каких, каких-то возможных последствиях «Время новостей» пишет о том, что, безусловно, теперь обострится вот этот вот конфликт. Но и при этом «Коммерсант» напоминает еще о возможных таких версиях, как передел сфер влияния или собственности и месть. Руслан Ямадаев контролировал столицы и горные заведения, бизнес-недвижимость, якобы имел свою роль в ряде, свою долю в ряде крупных проектов, так что это тоже могло послужить причиной.
Спасибо, Валерий Шабаев. Мы продолжим эту тему, точнее будем говорить о том, как это скажется на обстановке на Кавказе и в Чечне во второй части программы. А пока я без промедления приветствую в студии Сергея Тарасова. С его помощью мы отвлечемся на несколько минут от политики и криминала, потому что будем говорить о спорте. Сергей, доброе утро.
Доброе утро.
В программе «Свобода».
Да. И начнем сразу с летнего биатлона. Есть такой вид программы. 13-й этап чемпионата мира стартовал во французском от Мариене. И здесь сразу же в первом виде программы кроссовом спринте у мужчин победу праздновал ульяновский спортсмен Алексей Катренко. Большая удача пришла к россиянкам. В женской спринтерской гонке весь пьедестал почета заняли девушки из России: Екатерина Сидоренко, Любовь Ермолаева, Анастасия Кузнецова. Вчера главный тренер сборной России по футболу Гус Хидинг охладил пыл поклонников таланта армейского полузащитника Алана Дзагоева, сказав, что попасть в национальную команду молодому полузащитнику будет не очень легко. За Дзагоевым мы следим внимательно, сказал Хидинг, как и за многими другими молодыми российскими футболистами. Если он будет и дальше играть здорово, то сборная от него никуда не уйдет. Но сейчас не знаю, сказал Хидинг. Над списком будем работать. И в таких серьезных играх, которые нам предстоят, огромную роль будет играть опыт футболистов, особенно против Германии. Напомню, что 11 октября матч выездной отборочный предстоит с командой Германии российской футбольной дружине. А сам Дзагоев вчера принес победу армейской команде в матче 1/8 финала розыгрыша Кубка России по футболу. ЦСКА благодаря его мячу переиграл Балтику из Калининграда со счетом 1-0. Вышел в четвертьфинал, где встретится с еще одной московской командой, с «Локомотивом». «Локомотив» тоже встречался с командой первого дивизиона, с «Витязем» из Подольска, и тоже добился победы 1-0. Всего 5 московских команд оказываются в четвертьфинальной стадии футбольного российского кубка. Это московский «Спартак». Еще мы туда можем приплюсовать. Он будет встречаться с московским «Динамо», еще накануне обеспечившим себе место в восьмерке сильнейших. «Спартак» выиграл вчера у ярославского «Шинника» в гостях 2-1. Футбольный клуб «Москва» разгромил «Терек» со счетом 3-0, будет играть в четвертьфинале с «Томью». «Томь» на своем поле обыграла лидера зоны «Урал-Поволжье» второго дивизиона, команду «Волга». И лишь в серии пенальти пришла победа. А еще одна серия пенальти потребовалась в матче «Рубина» и «Амкара». Казанцы были сильнее 4-1, основное время завершилось ничью 0-0, а вот «Крылья Советов» разочаровали своих поклонников, проиграв футболистам Сибири из Новосибирска 0-2, и Сибирь вот будет играть с «Рубином».
Спасибо Сергею Тарасову за то, что напомнил о главном в спорте. Сегодня в 11:07 по московскому времени повтор программы «Время гостей» на радио «Свобода». Ведущий Виктор Резунков. Члены петербургского отделения СПС обвинили руководство партии в политическом бездействии и создали в знак протеста внутрипартийное объединение «Консультативный совет членов СПС в Петербурге». Чего хотят петербургские правые? Это обсуждают член политсовета петербургского отделения партии СПС Игорь Сошников и вице-президент Международной коллегии адвокатов Санкт-Петербург, член Петербургского правозащитного совета Игорь Кучеренко. Сегодня в 11:07 по московскому времени «Время гостей» на радио «Свобода». А во второй части программы «Свобода в 9» в Москве убит экс-депутат Госдумы Руслан Ямадаев. Прекращено уголовное дело в отношении владимирской телекомпании по обвинению в оскорблении теперь уже бывшего президента России Владимира Путина. В Москве 9:30. Продолжит программу краткий выпуск новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве убит бывший депутат Госдумы Руслан Ямадаев. Его автомобиль был обстрелян в центре города. Ямадаев погиб на месте, находившийся рядом с ним в машине бывший военный комендант Чечни Сергей Кизюн тяжело ранен. Коллегия Верховного суда России сегодня рассмотрит кассационную жалобу КПРФ на отказ удовлетворить иск коммунистической партии об отмене итогов парламентских выборов. Кандидат в президенты США от Демократической партии Барак Обама не поддержал предложение своего соперника Джона Маккейна отложить первый раунд предвыборных теледебатов. Маккейн объяснил свое предложение финансовым кризисом в США. Президент США Джордж Буш выступил со специальным телевизионным обращением к американцам по поводу серьезного финансового кризиса в Соединенных Штатах. Он пригласил лидеров Конгресса и кандидатов на пост президента США Барака Обаму и Джона Маккейна встретиться с ним в Белом доме в четверг и обсудить план стабилизации экономики. На окраине Назрани обстрелян пост милиции. Один милиционер погиб. Читинский областной суд отложил рассмотрение совместной кассационной жалобы Михаила Ходорковского и Платона Лебедева на незаконные действия суда, следствие по их делу. Российские правозащитники проведут собственное расследование причин беспорядков в Самарской колонии. Правозащитники считают, что причиной бунта могли быть нарушения прав заключенных. США и Россия договорились продолжить диалог на уровне министров иностранных дел по ядерному досье Ирана. Никакой даты не определено. Об этом стало известно после встречи в Нью-Йорке на Генеральной Ассамблее ООН госсекретаря США Кондолизы Райс с главой МИД России Сергеем Лавровым. Президент Украины Виктор Ющенко, выступая на сессии Генеральной Ассамблеи ООН, назвал действия России в Грузии агрессией и обвинил Москву в нарушении принципов ООН.
Продолжается информационная программа «Свобода в 9». В Москве накануне убит бывший депутат Госдумы Руслан Ямадаев. Автомобиль Ямадаева обстреляли на Смоленской набережной. Ямадаев погиб на месте, находившийся с ним в машине мужчина тяжело ранен. Первоначально сообщалось, что в Москве убит брат Ямадаева Сулим, бывший командир батальона «Восток», недавно объявленный в федеральный розыск. В Чечне против него возбуждено уголовное дело по обвинению в убийстве в 1998 году жителя Гудермесского района. Братья Ямадаевы в последнее время находились в оппозиции нынешнему президенту Чечни Рамзану Кадырову. Вероятно, еще и по этой причине убийство Руслана Ямадаева будет иметь существенный политический резонанс. И вот именно этот аспект вчерашнего происшествия, а также то, как это скажется на обстановке на Кавказе и в Чечне, мы обсудим со специалистом Центра по проблемам Кавказа Русланом Кутаевым. Руслан, здравствуйте.
Добрый день.
Как это было воспринято на Кавказе? Как вы представляете себе это известие об убийстве Руслана Ямадаева?
Вы знаете, это сказать, что было воспринято как рядовое событие, невозможно. Это был шок среди и специалистов, и граждан не только Чеченской республики, и, пожалуй, наверное, всего Северного Кавказа. Я как раз нахожусь на Кавказе, и я могу ответственно заявить, это на самом деле шок среди населения и среди специалистов.
Как вы полагаете, к каким последствиям в ближайшее время может привести вот это убийство?
Вы знаете, я думаю, вот это убийство, оно должно коренным образом изменить и, скорее всего, изменить ситуацию, расстановку не только в Чеченской республике, но и, пожалуй, в национальных республиках Северного Кавказа.
Это будет вызовет какие-либо конфликты, возможно, проявление кровной мести, что-то в этом роде. Как вы представляете?
Вы знаете, я хотел бы сказать, прежде всего, я очень много по этому вопросу думал. Откровенно говоря, пытался созвониться с некоторыми специалистами. На первый взгляд, оно лежит прямо наверху. Создается впечатление, что последнее время, как вы здесь в предисловии говорили, было чересчур серьезно, явственно обозначено противодействие Кадырова и Ямадаевых. И поэтому в связи с этим кажется, что уж и определять виновных-то определенно. Мне кажется, убили Ямадаева, а удар нанесли по Кадырову.
Что вы имеете в виду? Поясните, пожалуйста.
Я имею в виду, что абсолютно однозначно, я много об этом говорил, в своих исследованиях, выступлениях, что есть очень много группировок, я не оговорился, до десятки группировок чеченцев, упакованных очень серьезными деньгами, которые ведут с той или иной группировкой в администрации президента России, которые спят и снится им, что они управляют и возглавляют Чеченскую республику. И поэтому сейчас убийство Ямадаева, единственный человек, которому категорически это невыгодно, это Рамзан Кадыров. И поэтому, на первый взгляд, напрашивается вывод, что может напрашиваться вывод, что Кадыров устранил политического оппонента, личного врага. Я абсолютно убежден. Я абсолютно убежден, я еще раз говорю, убили Ямадаева, а удар нанесли по Кадырову. Это поиски тех, кто сейчас хотел бы видеть нейтрализованную фигуру Кадырова во главе Чеченской Республики.
На ваш взгляд, угрожает ли что-то сейчас столь же серьезная опасность другим братьям Ямадаевым, в частности, Сулиму Ямадаеву?
Вы знаете, откровенно говоря, вот эти все нашумевшие дела и питерские, и другие, о которых много в последнее время говорится, правда это или неправда, я специально этим не занимался. Но совершенно очевидно, что у Ямадаевых, как и у других достаточно обозначенных людей, имеется очень много не только политических оппонентов, но, скорее всего, и откровенных врагов. И поэтому, конечно, это люди, которые шли на передовой, это люди, которые шли с оружием в руках, с ихними именами, и с именами очень многих других, в том числе и Кадырова, называются всевозможные преступления, совершенные в Чеченской Республике. И поэтому, конечно, опасаться им есть что, и есть наверняка от кого. Но я еще раз говорю, я об этом много думал, и со вчерашнего вечера после информации прошла, соизмерял, есть ли информацию, которую, наверное, я лично обладал и из близкого окружения самого Ямадаева, и из близкого окружения самого Кадырова. Я убежден, что здесь на самом деле люди, для которых являлись оппонентами, а может быть и врагами, и Ямадаевы, и Кадыровы, здесь сейчас и нанесли вот этот удар для того, чтобы нейтрализовать и эту группировку. И не исключено, что на эмоции это может быть воспринято, что сделал этот шаг Кадыров, Ямадаевы могут быть. Но, во всяком случае, найдутся люди, которые будут пытаться им внушить, что это сделал Кадыров. Я еще раз говорю, мое убежденное мнение, не просто я так думаю, это совершенно, наверное, обоснованное мнение. Вот Кадыров к этому преступлению не имеет никакого отношения.
Спасибо большое, Руслан, что согласились принять участие в нашей программе. В эфире программы «Свобода в 9» был специалист Центра по проблемам Кавказа Руслан Кутаев. Мы обсуждали вчерашнее убийство экс-депутата Госдумы Руслана Ямадаева, брата бывшего командира чеченского батальона «Восток» Сулима Ямадаева. Руслан Ямадаев был убит в центре Москвы.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Продолжается информационная программа «Свобода в 9». Марсоход Opportunity опустится на 300 метров ниже уровня поверхности планеты. В Америке СМС популярнее, чем звонки по сотовым телефонам. В Москве проходит конференция, посвященная использованию систем жизнеобеспечения при космических полетах. Подробнее об этом в свежем выпуске новостей высоких технологий, который представляет Ольга Орлова.
Главная тема выпуска. Глава наноцентра Московского энергетического института профессор Андрей Алексеенко рассказал о своем видении развития нанотехнологий до 2020 года. По мнению Алексеенко, к этому времени нанотехнологии настолько разовьются, что изменят жизнь практически всех людей на Земле. Об интервью профессора Алексеенко рассказывает Владимир Губайловский.
По словам ученого, через 12 лет каждому новорожденному будет выдаваться пластиковая карта с микрочипом, на котором будет записан его индивидуальный генетический код. Там же будет содержаться информация о болезнях, которые угрожают ему в будущем, рекомендации, от чего следует беречься, и противопоказания по применению лекарств. Эта услуга будет настолько дешевой, что позволить ее себе сможет житель любой цивилизованной страны.
Новости коротко. Ученые НАСА приняли решение, что марсоход Opportunity отправится на исследование кратера Endeavour. Этот кратер находится в 12 километрах от кратера Виктория, который уже исследовал марсоход. Глубина Виктории составляет 70 метров. Endeavour гораздо глубже, его глубина около 300 метров. Если марсоходу удастся опуститься на дно Endeavour, ученые получат информацию о гораздо более глубоких слоях марсианской почвы, чем это удавалось до сих пор. По данным компании Nielsen Mobile, американские абоненты сотовых сетей обмениваются СМС-сообщениями чаще, чем услугами голосовой связи. Во втором квартале 2008 года средний американский абонент отправлял и получал более 300 СМС-сообщений в месяц. Ежемесячное количество входящих и исходящих звонков за этот период было около 200. За два последних года обмен СМС-сообщениями в США увеличился в 4 раза. Самым активным пользователем СМС сейчас от 13 до 17 лет. Тинейджеры отправляют и получают более 1700 сообщений в месяц. В Москве проходит конференция, посвященная разработке и использованию систем жизнеобеспечения для космических полетов и будущих баз на других планетах. Конференцию организуют Российская академия наук, Роскосмос и другие крупнейшие российские центры исследования космоса. Участники обсудят проблемы, связанные с разработкой систем регенерации воздуха и воды в условиях длительных космических экспедиций, проблемы питания экипажей космических кораблей, а также их защиты от радиации.
В эфире «Свобода в 9». На здании галереи «Дом на Щекино» в Москве появился плакат с одним коротким словом – «Парвиз». Так звали иранского художника, который большую часть жизни провел в России. Несмотря на то, что он оставил большое наследие, нынешняя экспозиция – первая персональная выставка «Парвиза», рассказывает Лиля Пальвелева.
Одна из композиций Парвиза Джавида, больше известного по его имени, а не фамилии, называется «Под дождем». Многоцветные струи воды размывают две человеческие фигуры, делая их похожими на экзотические цветы. Любимая техника Парвиза – акварель, немыслима без воды, и не случайно все его работы лишены жестких контуров. Цвет у художника вибрирует. Один из организаторов выставки, кинорежиссер Роман Цурцумия, вспоминает.
Когда я увидел впервые работы Парвиза, я был поражен. Это настоящая тонкая живопись, и ее можно определить как утонченный экспрессионизм. И не случайно, что эти работы очень музыкальные, потому что он безумно любил музыку. Он не мог дня без того, чтобы не слушать Моцарта, Мендельсона, Баха. Огромная фанатека.
Парвиз изначально обучался росписи по тканям.
Да.
Этот навык работы с декорированием как-то отразился в его живописи?
Безусловно. Парвиз ведь по происхождению он перс, он иранец. А Персия славится утонченным орнаментом. Вообще всякой орнаментикой. Потом и вот коврами, вот знаменитые персидские ковры. И эта культура орнамента, утонченных архитектурных деталей, все это перешло к нему каким-то подсознательным образом. И в тканях он это реализовывал. А то, что он намечал в тканях, это все потом собиралось. Он чистый живописец, абсолютный просто. В том понимании слова, которое сегодня утрачено. Сегодня делают инсталляции, делают архитектурные какие-то вещи, заполняют пространство какими-то предметами. А это живопись. То, что делали французские символисты Моро, Редон, Жорж Руо, немецкие экспрессионисты.
Вы уже упоминали в начале нашей беседы французских импрессионистов.
Да.
Сейчас упомянули немецких экспрессионистов.
Да.
А все это течение, движение, которые уже вошли в историю искусства, это несовременный.
Да.
Значит ли это, что он тоже был архаичен?
По отношению к современному пониманию формы и стиля, конечно, архаичен, и в этом его огромная прелесть. Потому что он опирался на какие-то очень большие традиции, поэтому ценность его искусства удесятеряется. Это сделано сегодня как бы в состоянии духа того, который утрачен.
Галерею «Дом на Щекино» порой упрекают в излишнем пристрастии к традиционной живописи. Так что ж парируют здесь, не всем же любить так называемое актуальное искусство. Лиля Пальвелева, Радио «Свобода», Москва.
В Москве 9:45. Напомню главные новости к этому часу.
Радио «Свобода», новости.
В Москве убит бывший депутат Госдумы Руслан Ямадаев. Коллегия Верховного суда России сегодня рассмотрит кассационную жалобу КПРФ на отказ удовлетворить иск об отмене итогов парламентских выборов. Кандидат в президенты США Барак Обама не поддержал предложение своего соперника Джона Маккейна отложить теледебаты до конца кризиса. Президент США Джордж Буш выступил со специальным телевизионным обращением к американцам по поводу серьезного финансового кризиса в Соединенных Штатах. Читинский областной суд отложил рассмотрение совместной кассационной жалобы Михаила Ходорковского и Платона Лебедева на незаконные действия следствия по их делу. Российские правозащитники проведут собственное расследование причин беспорядков в Самарской колонии. Таковы главные новости к этому часу. Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность. Вы слушаете информационную программу «Свобода в 9». Чем живут сегодня российские мегаполисы, узнаем в следующие несколько минут. В Подмосковье, например, госпитализирована участница голодовки протеста против незаконного лишения земель. В Петербурге расселению подлежат 600 ветхих домов. И это лишь некоторые темы обзора московских и петербургских новостей, которые представляет Вера Володина.
Москва. С помощью систем фото- и видеофиксации на территории Московской области с 1 июля зафиксировано более 20 тысяч нарушений скоростного режима. За превышение скорости оштрафовано около 2 тысяч водителей. На подмосковных дорогах работает 835 мобильных и стационарных комплексов видеофиксации, и их число будет увеличиваться. Петербург. Городские власти разрабатывают постановление о субсидиях капитального ремонта в многоквартирных домах. По этому проекту собственникам квартир придется участвовать в финансировании капитального ремонта в размере не менее 5% от его стоимости. Проект постановления будет готов не позднее ноября этого года. Москва. С 21 по 30 сентября в Подмосковье проводится милицейская операция «Динамит-баланс» по выявлению организаций, занимающихся нелегальным оборотом взрывчатых материалов, и выявлением в организациях работников, причастных к деятельности криминальных структур. В ходе операции проверяются организации, занимающиеся оборотом взрывчатых материалов промышленного назначения, а также осуществляющие производство, хранение и распространение пороха. Петербург. 10 человек, в том числе один ребенок, пассажиры прогулочного «Метеора», сообщением «Петербург-Петергоф», пострадали, когда судно село на мель недалеко от гостиницы «Прибалтийская». Москва. Депутаты Мосгордумы одобрили в первом чтении поправки в закон о наименовании. Из нормы присвоения имен только новым улицам либо старым, но по истечении 10 лет со дня смерти лица, поправка делает исключение для рекомендации президента России. Глава фракции КПРФ в Мосгордуме Владимир Лакеев заявил, что одобренная поправка – это попытка легализации незаконных актов о наименовании улицы Кадырова и переименовании Большой коммунистической в улицу Солженицына.
Имеет цель одну – легализовать незаконное постановление московского правительства задним числом. Когда формировалась норма о 10-летнем сроке, московские законодатели, на мой взгляд, совершенно справедливо исходили из общепринятых норм международного права.
Петербург. По данным жилищного комитета, в городском списке на расселение сегодня находится 600 жилых домов, признанных аварийными. На порядок меньше таких было еще 2 года назад. Москва. В Красногорском районе в связи с резким ухудшением состояния здоровья госпитализирована самая пожилая участница голодовки, собственников земельных долей колхоза Завета Ильича, 76-летняя Лидия Ерошкина. Ее сменила новая участница акции. Общее количество голодающих осталось прежним – 21 человек. Ассоциация «Крестьянский фронт» сообщила, что в воскресенье к этой акции намерены присоединиться жители деревни Ивановская, а также группы земельных пайщиков из нескольких других районов Подмосковья. Они требуют возврата либо компенсации своих земельных паёв. Новости Москвы и Петербурга, 25 сентября, Вера Володина.
Вы слушаете «Свободу в 9». Прекращено уголовное дело в отношении владимирской телекомпании по обвинению в оскорблении теперь уже бывшего президента России Владимира Путина. Поводом для разбирательства послужило употребленное журналистом в эфире слово «путинг». С подробностями корреспондент «Радио Свобода» во Владимире Светлана Гоненко.
23 сентября было принято решение о прекращении уголовного дела, возбужденного по факту трансляции в конце ноября прошлого года в информационной программе телеканала ТВ-6 «Владимир» сюжета о форуме в поддержку президента России Владимира Путина. О том, что было в этом сюжете, рассказывает редактор программы «Сейчас Владимир» Сергей Головинов.
Было мероприятие сторонников Путина в поддержку президента. Мы слышали, что эти мероприятия наши коллеги на федеральных телеканалах и в интернете, и в федеральных СМИ называли путинками, то есть ссылаясь на то, что так это окрестили в народе. Лично я сам несколько раз слышал в троллейбусах и на улице, как люди тоже такие мероприятия называли путинками.
Тем не менее, по результатам проверки, проведенной по обращению в областную прокуратуру депутата Госдумы Михаила Бабича, было возбуждено уголовное дело по статье 319 Уголовного кодекса «Публичное оскорбление представителя власти». По мнению заявителя, в информационном сюжете была распространена информация, оскорбляющая президента и направленная на разжигание ненависти и вражды по национальному признаку. Материалы видеосюжета исследовались специалистами Нижегородской гильдии лингвистов, экспертов по документальному исследованию споров, экспертно-криминалистического центра при УВД Владимирской области и Владимирской лаборатории судебных экспертиз Министерства юстиции России. Ни в одном случае эксперты не дали однозначного и ясного ответа на поставленные следствием вопросы. В связи с этим было назначено повторное лингвистическое исследование, на этот раз в Российском федеральном центре судебной экспертизы при Министерстве юстиции Российской Федерации. На днях было получено заключение. По телефону рассказывает старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации по Владимирской области Ирина Минина.
22 сентября следственными органами получено заключение экспертов. Согласно выводам специалистов, комментарии журналиста телекомпании ТВ-6 «Владимир», а также в целом видеосюжет сделан в рамках общей коммуникативной ситуации предвыборных дебатов. В тексте и видеосюжете отсутствуют высказывания, в которых негативно оценивается президент Российской Федерации Путин и группа лиц, объединенных по признаку принадлежности сторонником президента Российской Федерации.
Эксперты также не усмотрели в материале, говоря языком закона, высказываний побудительного характера, призывающих к враждебным действиям одной группы лиц по отношению к другой группе лиц, объединенных по признакам национальности или происхождения. В итоге 23 сентября было вынесено постановление о прекращении уголовного дела на основании отсутствия события преступления, предусмотренного статьей 319 Уголовного кодекса Российской Федерации. В редакции ТВ-6 эту новость встретили спокойно, ведь история длилась около года, и эмоции немного поутихли. А вот выводы, по словам редактора новостей Сергея Головинова, были сделаны.
С одной стороны, мы изучили массу полезных уроков, стали более осмотрительными, изучили массу законов. Где-то надо действовать действительно осмотрительнее, аккуратнее, вдумчивее. Что касается именно партии власти, регионального отделения, отношения, так скажем, стали более строгими. Мы сотрудничаем, мы тоже сразу оговорили, что оставляем за свое право быть объективными, с нашей точки зрения, не всегда комплиментарно высказываться о партии. В общем-то, ребят сказали, что им это и надо. Здорово, если это так, если они не обижаются на нас за какие-то там критические высказывания в свой адрес.
По словам Сергея Головинова, он рад, что в России журналистов не судят за творчество и за словообразование, и что история закончилась так, как она закончилась.
С одной стороны, это шкурный вопрос, когда хочется защитить свое СМИ, не нарваться на предупреждение, и вообще просто остаться чистым белым и пушистым, а с другой стороны, очень радостно, что действительно не создан прецедент, и что за слово образование, за какие-то попытки там более творчески подойти к нашей профессии не судят. Это радостно, это действительно такой карт-бланш для всех свободных журналистов, и дальше продолжать работать свободно, но быть внимательным и осмотрительным с поправкой на нынешнее время.
Для Радио Свобода Светлана Гоненко, Владимир.
И завершает «Свободу в 9» московская афиша. Лучшие спектакли, концерты, выставки и фильмы сегодня, 25 сентября.
Театры. Театр нации открывает сезон на сцене театра имени Мейерхольда спектаклем «Фауст» из Германии. Театр называется «Change Performing Arts», а спектакль поставлен выдающимся немецким режиссером Петером Штайном. И сам он играет единственную роль – доктора Фауста. На сцене театра имени Моссовета выступает Петербургский Белый театр. Он привез в Москву спектакль «Паника. Мужчины на грани нервного срыва». Спектакль поставлен тремя режиссерами – Александром Баргманом, Валентином Светозаревым. В ролях сам Александр Баргман, Виталий Коваленко и Александр Новиков. Концерты. В МХАТе имени Горького сегодня состоится сольный концерт грузинской певицы Нино Катамадзе. Она представляет свой третий «Голубой альбом», вышедший после «Черного» и «Белого». Этот диск записан с киевским оркестром «Коллегиум Музикум», которым руководит друг и соавтор Катамадзе, грузинский композитор Звиад Балквадзе. Выставки. В Мемориальном музее мастерской Анны Голубкиной открылась выставка «Секреты мастерства». Это попытка реконструировать быт мастерской двух знаменитых скульпторов 20 века, самой Голубкиной и ее друга Сергея Каненкова, говорит директор музея Татьяна Галина.
Это своеобразная выставка-инсталляция. Мастерская, как единое художественное и культурное целое, здесь в таком диалоге находится. Для Голубкина вот жить в мастерской – это и значило работать в мастерской. Это чувствуется даже в пространстве. Какое огромное пространство отдано под мастерские, и как скромна часть, где она непосредственно жила. Особенность проекта позволяет нам представить здесь вещи, которые, как правило, хранятся в фондах. Посетитель музея вот в обычное время их не может видеть. А ведь это же очень интересно. Этюды к осуществленному потом памятнику или какая-то незаконченная вещь, которая находится вот в процессе создания. Допустим, памятник Достоевскому, он осуществился бы в единственном варианте, а промежуточные этюды остались бы без внимания зрителей. Здесь больше интересно вот то, что недоосуществилось. Например, портрет Александра Блока. Он так и не был создан. Но это очень интересный образ создал Каненков. Вот какой незнакомый Александр Блок. Не поэт-романтик, юноша-певец, а скорее человек, трудно размышляющий над жизнью.
Кино. В кинотеатре «Горизонт» сегодня показывают японский фильм «Кобеи», номинировавшийся в этом году на главный приз Берлинского кинофестиваля. В основе этой семейной драмы времен Второй мировой войны мемуары Теруё Нагами, постоянной ассистентки знаменитого японского режиссера Акиры Куросавы, чей отец, профессор, был арестован в феврале 1940 года за статью, осуждавшую интервенцию Японии в Китай.
Московская фиша завершила программу «Свобода в 9». В прямом эфире с вами были Евгения Назарец и продюсер Александр Орлов-Сокольский. По окончании нашей программы, после выпуска новостей, в 10 часов 7 минут слушайте повтор программы «Грани времени», ведущий Владимир Карамурза. Ситуация в российских местах заключения, послужившая причиной вчерашнего бунта в Самарской колонии, такова тема беседы с правозащитником, главным редактором журнала «Неволя» Наумом Нимом. «Грани времени» в 10 часов 7 минут по московскому времени на радио «Свобода». Я же вновь встречусь с вами в 12 часов московского времени в информационной программе «Свобода в полдень». В это время мы разовьем новые темы, а также напомним главные темы сегодняшнего дня. В Москве убит экс-депутат Госдумы Руслан Ямадаев. В рамках 63-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН состоялась встреча министров иностранных дел России и Сергея Лаврова и госсекретаря США Кондолизы Райс. Итак, до встречи в полдень.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Россия придает большое значение международным усилиям в борьбе с терроризмом и талибаном в Афганистане.
Мы должны быть едины в нашей поддержке народа Грузии.
Мы можем потратить 700 миллиардов долларов или триллион и не разрешить кризис.
Трагические события произошли в Западной Финляндии, в городке Каугайоке.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9520, 9760, 12005 и 17560. Свободный информационный мир.